литературный каталог. Сегодня мы обратимся к литературному каталогу и расскажем о некоторых книгах в алфавитном порядке авторов. Василий Аксенов. Биография и книги. Продолжение. Московская сага. Трилогия. Поколение зимы. Война и тюрьма. Тюрьма и мир. Эти три романа составляют трилогию Василия Аксенова «Московская сага». Их действие охватывает время с начала 20-х до начала 50-х. Борьба с троцкизмом, коллективизация, лагеря, война с фашизмом, послевоенная репрессия. Вместе со страной семья Градовых, три поколения российских интеллигентов, проходит все круги этой эпохи. «Поколение зимы» – первый роман трилогии. Период с 20-х по 30-е годы. Бурное время, романтика молодости, трагедия уходящего поколения и первые настоящие кошмары, порожденные властью. Сталин прокладывает дорогу к власти, устраняя командарма Фрунзе, объявляя охоту на троцкистов. В эту трагедию оказываются вовлеченными и старый врач Борис Никитич Градов, и совсем еще юная Нина Градова. А в конце 30-х Молох репрессии пожрет и многих других. «Война и тюрьма» – вторая книга трилогии, посвящена тем временам, когда одни умирали на войне, а другие в лагерях. Вторая мировая война заполыхала по всему земному шару, затягивая в кровавый водоворот молодых и старых, генералов и рядовых, подлецов и героев. Не все доживут до победы, не все обретут свободу. Подробности лагерного быта и почти такие же совсем не героические картины войны и на этом фоне личная жизнь героев. Василий Аксенов остается верен своей манере. Продолжение не разочарует тех, кто полюбил начало. «Тюрьма и мир». Заключительная книга трилогии. Закончилась война, у людей появилась надежда, что теперь-то и начнется другая свободная, счастливая жизнь, но до нее еще далеко. Все будет в жизни наших героев, и дело врачей, и борьба с космополитизмом, советский вариант охоты на ведьм, и легендарное восстание магаданских зэков. И заканчивается трилогия на эпической ноте смертью великого вождя всех времен и народов. А жизнь продолжается. В семье Градовых своя большая радость. Молодое поколение играет свадьбу. «Московская сага. Трилогия». Книга первая. «Поколение зимы». Роман. Запись на двух дисках. Для записи на карту читает Сергей Межов. Плоскопечатное издание, 1993 год. «Московская сага. Трилогия». Книга вторая. «Война и тюрьма». Роман. Запись на двух дисках. Для записи на карту читает Александр Алексеев Валуа. Плоскопечатное издание, 1993 год. «Московская сага. Трилогия». Книга третья. «Мир и тюрьма». Роман. Запись на двух дисках. Для записи на карту. Читает Валерий Захарьев. Плоскопечатное издание, 1994 год. Запись всей трилогии на 14 кассетах на флеш-карте. Для записи на карту читает Юрий Заборовский. Плоскопечатное издание всей трилогии в одном томе, 2000 год. Все перечисленные записи имеются на сайте библиотека «Логос ВОС». Там же размещена запись трилогии в исполнении Вячеслава Амелькина. «Ожог» – роман в трех книгах. В середине застойных 70-х роман «Ожог» оказался свободен от давления идеологии и от внутреннего цензора, от штампов соцреализма, от любых запретов и догм. В одной книге писатель высказал все, что нельзя и как нельзя. Смешно о советской действительности, страшно о сталинских лагерях, откровенно о сексе, честно о мерзавцах и негодяях любого уровня и масштаба, романтично о молодости и о себе и, как всегда, пронзительно о судьбах русской интеллигенции. Этот роман был написан просто потому, что не мог быть не написан. Он вырвался из души, как крик, как выдох. Невероятный, невозможный, немыслимо высокий для тех лет градус свободы, настоящая обжигающая проза. «Ожог» – роман в трех книгах. Запись на 6 кассетах. Для записи на карту читает Вячеслав Герасимов, тоже на одном диске. Читает Олег Исаев. Оба варианта записи имеются также на сайте библиотека «Логос ВОС». Плоскопечатные издания 2000 и 2006 годов. «Остров Крым». Роман. Основное допущение романа – Полуостров Крым здесь является полноценным островом в бассейне Черного моря. Эта вроде бы маловажная деталь играет существенную роль в истории гражданской войны в России, привнося тот самый элемент альтернативной истории, являя собой роль ее катализатора. Отряды белых, малочисленные и изможденные войной, отступают в Крым, преследуемые силами красных. Никакой возможности переломить исход последнего сражения в свою пользу у них нет. Крым беззащитен, и войска большевиков начинают последнее наступление по льду. В этот момент происходит случайность, не учтенная ни теми, ни другими. Один из кораблей английского флота, стоящий в Черном море, внезапно открывает огонь, который из-за хрупкого льда под ногами наступающих становится губительным. Наступление срывается, превращаясь в стратегическое поражение красных. Момент упущен, а получившие передышку белые используют возможность собрать силы, перегруппироваться и превратить остров в неприступный рубеж. Крым развивался как процветающее, богатое и демократическое государство, но идеи воссоединения с материковой Россией, овладевшей жителями острова, привела к захвату его советскими войсками. Автор смоделировал альтернативную историю, но развязка свидетельствует, что иной истории у России нет и просто не может быть. Остров Крым. Роман. Запись на флеш-карте. Для записи на карту читает Валерия Лебедева. Тоже на двух дисках читает Александр Алексеев-Валуа. Плоскопечатное издание, 2002 год. «Пора, мой друг, пора». Роман. Ранний брак для двух молодых людей может оказаться не просто воплощением романтической мечты быть вместе и в радости, и в горе, но может стать настоящим испытанием на прочность характеров. Валентин и Татьяна поженились, когда обоим было слегка за 20, и вот спустя 2 года они уже на грани развода. Татьяна мечтает стать великой киноактрисой, ритм чужого сердца, бьющегося рядом, мешает ей. Хватит ли Валентину душевной глубины и терпения, чтобы вернуть любимую и жить дальше? Пора, мой друг, пора. Роман. Запись на сайте библиотека «Логос ВОС». Читает Лора Еремина. Рассказы. Сборник. Содержание. Завтраки 43-го года. Папа. Сложи. Товарищ красивый Фуражкин. Местный хулиган Абрамашвили. Маленький кит. Лакировщик действительности. «Победа». Рассказ с преувеличениями. «Любителям баскетбола» и другое. Рассказы. Сборник. 3 книги шрифтом Брайля. «Редкие земли». Роман. Олигарх Ген Стартов, основатель и идейный вдохновитель мегакорпорации «Таблица М», специализирующийся на добыче, переработке и продаже редкоземельных металлов, пришел в бизнес из комсомола. Оттуда же, подобно многим новым русским воротилам, оказались родом партнеры и совладельцы Гена, его жена Ашка и бывший сокурсник Гурам Яснашвили. Когда и каким образом передовая часть молодежного крыла компартии преобразовалась в авангард рыночной экономики, таким вопросом задается Бас Акселотл. Русский писатель-эмигрант, сочиняющий эпос о семействе Стратовых. И сам себе отвечает, случаются в природе такие чудеса, когда на уродливом, полузасохшем стволе вдруг вырастает живой побег. «Редкие земли», роман. Для записи на карту и на сайте библиотека «Логос ВОС» читает Надежда Винокурова. Там же запись романа в исполнении Алексея Росошанского. Плоскопечатное издание, 2007 год. «Скажи, изюм», роман. Озорная, с блеском написанная хроника вымышленного фотоальбома «Скажи, изюм». Несколько известных советских фотографов задумали немыслимое для советской действительности – собрать свои работы в одном альбоме и издать его в обход цензуры. Бдительные стражи партийной идеологии и органы в романе «Железы» начинают преследовать идеологических диверсантов. За историей неподцензурного фотоальбома «Скажи, изюм» угадывается вполне реальная история литературного альманаха «Метрополь», авторы которого замахнулись на один из краеугольных камней режима цензуру и поплатили за это, а за мастерами объектива, за героями книги – метропольцы, известные писатели-поэты, в том числе и сам автор романа. «Скажи, изюм, роман. Запись на двух дисках. Для записи на карту и на сайте библиотека Логос ВОС», читает Радик Мухамедзянов. «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках». «Таинственная страсть» – последний роман Василия Аксенова. Его герои – кумиры 60-х – Роберт Рождественский, Владимир Высоцкий, Андрей Вознесенский, Андрей Тарковский, Евгений Евтушенко. Аксенов предоставил нам уникальную возможность узнать, как жили эти люди. Сопротивлялись власти или поддавались ей, любили, предавали, отбивали чужих жен, во что верили, чем дышали и продолжали творить, несмотря ни на что. Именно эту жажду творчества, которую невозможно убить никаким режимом, и называет Аксенов таинственной страстью. «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках. Запись на 6 кассетах. Для записи на карту и на сайте библиотека Логос ВОС». Читает Николай Савицкий. Плоскопечатное издание, 2009 год. Другие произведения Василия Аксенова размещены на сайте библиотека Логос ВОС. «Гибель Помпеи. Рассказ для Беллы». Всякий раз, подъезжая к Помпеи, вы думаете: вот райский уголок. От этой банальности и не убежать. С верхней точки дороги, перед тем, как нырнуть, собственно, помпейские пределы, вы озираете чудесно вырезанную линию берега, белые дома, поднимающиеся от бухты уступами среди вечно зеленой флоры, саму эту флору, в буйстве клубящейся над городом и подступающую к отвесной ярко-серой стене горного хребта, защищающего город и берег от северных ветров. И всякий раз, когда все эти дела, по современному выражению, появляются перед вами, вы ощущаете мощный подъем духа, некий полузабытый восторг, целесообразность вашего здесь присутствия. И в машине между ветровым стеклом и вашим собственным лбом проносится банальная мыслишка: вот райский уголок. Так начинается рассказ для Беллы «Гибель Помпеи». «Гибель Помпеи. Рассказ для Беллы», читает Вячеслав Манылов. «Глоб Футурум. Рассказ». Возвратившийся из США в начале 90-х, писатель случайно сталкивается на улице с успешно забытым знакомым. Впрочем, из последовавшего разговора следует, что встреча эта совсем не случайна, и возвращенца с Запада на родине давно уже ждут. «Глоб Футурум. Рассказ», читает Елена Чубарова. «Как жаль, что вас не было с нами. Рассказ». «За что, не знаю, такого тихого человека, как я, выгонять из дому? Бывало, когда сижу в комнате у Кларифера и читаю книги по актерскому мастерству, когда я вот так совершенствуюсь в своей любимой профессии, слышно, как вода из крана капает, как шипит жареная картошка. Ни сцен, ни скандалов, никому не мешаю». Так начинается рассказ Василия Аксенова. «Как жаль, что вас не было с нами. Рассказ», читает автор. «Корабль мира» Василий Чапаев. Рассказ. Идет по Волге теплоход Василий Чапаев, а на нем группа кришнаитов, плывущая до Самары. В наименовании кои предводитель их узрел скрытый великий смысл. Еще недавно советские, ныне российские граждане дивятся на такое чудо, а самые сообразительные и пронырливые норовят проникнуть на теплоход, дабы вкусить радости чистого разума и прочих соблазнов беззаботной кришнаитской жизни». «Корабль мира» Василий Чапаев. Рассказ. Читает Елена Чубарова. «Круглые сутки нон-стоп. Зарекался ведь я писать американские тетради, путевые очерки, листки из блокнота или как там их еще называют. Ведь сколько помню себя, столько и читаю американские тетради, очерки и листки. Яркое солнце висит над теснинами Манхэттена, но не весело простым американцам. Низкие мрачные тучи нависли над небоскребами Манхэттена, и не весело простым американцам. В самом деле, сколько всевозможных под властью доллара, за океаном. Что нового можно написать об этой стране? Не пиши об Америке, — говорил я себе. Приехал сюда читать лекции. Ну и читай, учи студентов. Сей разумное, доброе, вечное. не буду писать об Америке. Так было решено. Однако, что же мне делать с горячей пустыней Невады, с деревьями Джошуа, этими застывшими тритонами, что маячат по обе стороны дороги, выкинуть, что ли, на свалку памяти? Круглые сутки нон-стоп, читает Евгений Терновский. «Любовь к электричеству», повесть о Льве Красине. Гений террора, инженер-электрик по образованию, неизменно одетый по последней моде джентльмен Леонид Борисович Красин, фигура легендарная, но забытая. В московских дореволюционных салонах дамы обожали этого дэнди, будущего члена правительства Ленина. Красину посвятил свою повесть Василий Аксенов. Его герой – человек без тени, большевистский Прометей, грабил банки, кассы, убивал агентов охранки, добывал оружие, изготавливал взрывчатку. Ему, советскому Джеймсу Бонду, Ленин доверил боевую техническую группу при ЦК, боевой отряд РСДРП. Таких героев сейчас уже не найти. Да и Аксенов в этом романе совсем не тот Аксенов, которого мы знаем по коллегам и «Звездному билету». Строгий, острый на язык, страшный по силе описания характеров, он создал гимн герою ушедшей эпохи. «Любовь к электричеству», повесть о Льве Красине, читает Евгений Терновский. Свияжск, повесть. Семья наша никогда не страдала от переизбытка родственников, революции, войны и чистки, повыбили немало. Да и многодетностью мы, шатковские, никогда не отличались. Ходили, правда, слухи о каком-то колене, отделившемся от основного древа в отдаленные времена, чуть ли не в период столыпинских реформ, и подавшемся на Дальний Восток в какой-то полумифический шахтерский край. Якобы пустило там это колено многочисленные корешки в Дивонский слой. Расцвело и зашумело ветвями на долгие десятилетия и шумит, будто бы и по сей день. Так начинается повесть Василия Аксенова. «Свияжск. Повесть». Читает Фирдаус Ганеева. «Чудо и чудачество. Эссе». Фрагмент эссе. Размышляя недавно об угрозе со стороны неудержимо растущих электронных коммуникаций, я неожиданно пришел к мысли, что эта медиа может вложить лепту в создание нового читательства. По электронным путям легче найти доступ к принципиально незавершенному, необороническому типу романа самовыражения, к возникновению своеобразной мастерской гипертекста. Так и появится настоящая утопия, если только из этой мастерской не выйдут успешливые коммерсанты. Вполне вероятно, что слово «роман» останется на рынке, хотя бы потому, что оно там и родилось. Рыночные зазывалы заманивали покупателей возгласами такого рода: «Сюда, сюда, подлинная история любви, настоящий роман, новинка, новел». Для художественных текстов будущего можно найти другой ярлык. Ну, скажем, «чудо» или просто «чудачество». «Чудо и чудачество» – эссе, читает Юрий Заборовский. Плоскопечатное издание. Американская кириллица. Проза и стихи. Содержание. Разделы. Моряк. Империи. Открытие темы. Нон-стоп. Бэби. Яйцо. Блюз. Парфенон. Бум-пейзаж. Из негатива. Три рассказа. Иван и другие. Американская кириллица. Проза и стихи. Плоскопечатное издание. 2004 год. Гибель Помпеи. Сборник произведений. Содержание. Завтраки 43-го года. Папа, сложи. Жаль, что вас не было с нами. Товарищ красивый Фуражкин. Местный хулиган Абрамашвили. Маленький кит. Лакировщик действительности. Победа. Рассказ с привлечениями. Дикой. На площади и за рекой. Любителям баскетбола. И другие. Гибель Помпей. Сборник произведений. Плоскопечатное издание. 2010 год. Квакаем, квакаем. В содержании: интервью, беседы, рецензии, некрологи, заметки о литературе и обо всем, на чем оставил свой взор писатель. Автор о своей книге и жизни. Молодость моего поколения совпала с оттепелью. Нам повезло. Мы ощущали поэтическую лихорадку, массу вдохновения, движение, ренессанс. А сейчас ничего такого, как ни странно, я не наблюдаю. Нынешнее поколение само себя сует носом в дерьмо. В начале 50-х мы говорили друг другу: «Старик, ты гений!» А сейчас они, наоборот, копают друг под друга. Однако фаза чернухи оказалась не волнующим этапом. Этот период уже закончился, а другой так и не пришел. Квакаем-квакаем. Плоскопечатное издание, 2008 год. Новый сладостный стиль. Роман. Главный герой книги – театральный режиссер, актер и бард Александр Корбах, в котором угадываются черты Андрея Тарковского, Владимира Высоцкого и самого автора в начале 80-х годов, изгнан из Советского Союза, вынужден скитаться по Америке, где на его долю выпадают обычные для эмигранта испытания – незнание языка, безденежье, поиски работы. Эмигрантская жизнь сталкивает его со многими людьми, возносит к успеху и бросает в бездну неудач, мотает по всему свету. Это книга о России и Америке, о переплетении человеческих судеб, о памяти поколений, о поисках самого себя, о происхождении человека не от обезьяны, а от Бога. И еще это книга о любви, от которой тает и замирает сердце. Новый сладостный стиль. Роман. Плоскопечатное издание 1998-2001 года. «Право на остров», сборник, содержание, повести, «Затоваренная бочка тара», «Рандеву», «Круглые сутки нон-стоп», «Поиски жанра», «Свияжск», «Право на остров», пьесы, «Всегда в продаже», «Цапля», рассказы, «Завтраки 43-го года», «Местный хулиган», «Абрамашвили» и другие. «Право на остров», сборник, плоскопечатное издание, 1991 год. О жизни и творчестве Василия Аксенова. Петров Дмитрий Аксенов, 2012 год. Серия «Биографии. Жизнь замечательных людей».